Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 18 годин у Праской студии Сергей Шупа. У эфиры недельная программа «Радио Свобода». На протягу этой годины вы почуете. Брак Обама у Празе. Праский акцент, жарсти вокруг признания Абхазии и Паўднёвай Асетии, российский кредит и отключение российских телеканалов в Беларуси. Звонки на свободу, огляд телефонования за тыдень. Вольная студия, сегодняшний гость, письменник и историк Анатоль Тарас. В наступной године вы почуете. Громадский редактор тыдня, былый президент Чехии Вацлав Гавел. Тема тыдня «Ти треба бояться свободы». Як выдавать? Черговое эссе Сергея Дубовца с циклю «Як». И выбранные материалы «Ночной свободы» за минулый тыдень.
Праской студии вас витает Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Сегодня на терминовое поседжение собирается Рада безпеки ООН, каб обмерковать ситуацию в связку с запуском Полночной Кореи ракеты далекого радиуса деяния. Поседжение скликается на пропановы США и Японии. Запуск осудили многие краины свету. Паўднёвая Корея заявила, что это погрожает всесветной безпеце. Американский президент Барак Обама назвал запуск провокационным актом, який порушает решение Рады безпеки ООН об забороне КНДР заниматься распрацовкой и вопробованием баллистичных ракет. Китай и Россия закликали баки заховывать спокой и стриманность. Запуск отбылся на суперактиску США и их союзников на Пхеньян отмовиться от своего пляну. Полночная Корея ствержает, что запуск был поспеховым. США и Паўднёвая Корея заявили, что ниякий спадорожник не был выведен на орбиту. До ликвидации ядерной зброи в свете президент США Барак Обама закликал в часе своего выступа в Празе. Перед 30 тысячами человек, которые собрались его послухать, Обама запевнил, что Злученные Штаты обязываются снизить роль ядерной зброи у своей стратегии национальной безпеки. И он заявил, что США, как единая страна, что выкористала ядерную зброю, мают моральную отказность действовать в ядерной галине. Позднее Барак Обама взял удел у поседжения Рады Европейский Звяз США, и он обмерковал с лидерами краинов Европейского Звязу широкое коло международных проблем. У столицы Чехии на час визиту Обамы были введены жесткие заходы безпеки. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. На поўначы Пакістану ў шыіцкай мячэці ў выніку выбуху загінулі як найменей 22 чалавекі, дзясяткі былі параненыя. Паліцыя паведаміла, што выбух адбыўся ў часе рэлігійнай цырымоніі ў мячэці гораду Чаквал, што знаходзіцца на адлегласці 60 кіламетраў ад Ісламабаду. Вядуцца ратавальныя працы. У суботу ў выніку нападу ў розных раёнах Пакістану загінулі болей як 20 чалавек. У часе аднаго з такіх нападаў, які адбыўся ў Ісламабадзе, пры падрыве смяротніка загінулі 8 вайскоўцаў. У Афганістане знаходзіцца спецыяльны прадстаўнік ЗША па Афганістану і Пакістану Рычард Холбрук. Ён праводзіць перамовы з афганскім кіраўніцтвам і амерыканскім камандаваннем. Напярэдадні на саміце НАТО ў Страсбуры краіны-сябры Саюзу пагадзіліся накіраваць у Афганістан дадаткова 3000 вайскоўцаў дзеля падтрымання бяспекі ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення прэзідэнцкіх выбараў 20 жніўня. Андерс Фог Расмусен, які ў суботу быў зацверджаны новым генеральным сакратаром НАТО на саміце Паўночна-Атлантычнага саюзу, падае ў адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Даніі. Кандыдатура Расмусена была зацверджаная аднагалосна пасля таго, як прэзідэнт ЗША Барак Абама пераканаў кіраўніцтва Турэччыны зняць свае пярэчанні. Расмусен раззлаваў туркаў-мусульманаў ва ўсім свеце сваёй падтрымкай права на свабоду слова карыкатурыстам, якія змясцілі карыкатуры на прарока Мухамада ў дацкай газеце у 2005 годзе. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаў сваю падтрымку імкненню Турэччыны далучыцца да Еўрапейскага звязу. Выступаючы ў Празе на сустрэчы з лідарамі краінаў Еўразвязу, Абама падкрэсліў важнасць інтэграцыі Турэччыны, пераважна мусульманскай краіны, ў Еўропу. На думку Абамы, далучэнне да Еўрапейскага звязу Турэччыны было б важным сігналам, які цвёрда паставіў бы Турэччыну, як ён сказаў, на якар у Еўропі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі імгненна пацвердзіў сваё пярэчанне турэцкаму далучэнню, заявіўшы, што Турэччына знаходзіцца ў Азіі, а не ў Еўропі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
студии Радио Свобода Сергей Шупа починаем нашу недельную программу актуальным поведомлением с Праги. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама, який знаходиться з візитом у Чехії, виступив сьогодні з промовою перед 30 тисячами жихарів Праги, які зібралися на площі ля Празького граду. Лейтмотивом промови було спинення поширення ядерної зброї во всім світі. Передає В'ячеслав Ракіцький, який сочить за візитом американського президента у Чехію.
Воєнний оркестр і генерова варта ушановували президента США Барака Обаму і його жінку Мішель, коли вони з'явилися на території величного середньовічного Празького замку. Після теплого привітання з чеським президентом Вацлавом Клаусом і його жінкою Лівією відбулися короткі двобокові перемови Обами і Клауса. Затим американський президент вийшов на площу перед Празьким градом, де його вітали коля 30 тисяч жихарів чеської столиці. Свой виступ Обама використав для того, каб найперш осудить запуск сьогоднішньої раніці Повночної Кореї шматступенчатої ракети. Гэтым запускам, як лічаць США і іншыя краіны, Пхеньян прикрывае выпрабаванне ракеты далёкага радыусу дзеяння.
Гэта правакацыя зноў пацвярджае, што неабходна дзейнічаць, і не толькі на Радзе бяспекі ААН, якая адбудзецца сёння. Неабходна рашуча супрадзейнічаць пашырэнню такіх узбраенняў. Правілы павінны захоўвацца, парушэнні правілаў павінны карацца. Прамоўленыя словы не павінны заставацца толькі словамі.
Президент США подкреслив, що усі нації повинні об'єднатися, каб примусить корейців змінити курс. Барак Обама відзначив зростання ризики ядерного нападу, не глядячи на те, що холодна війна скончилася. У світі залишаються ядерні арсенали, і нельга допустити, каб ядерними матеріалами оволодали терористи, сказав Обама.
Як адзіная ядерная краіна, якая выкарыстала ядерную зброю, США, разумеючы маральную адказнасць, павінны дзейнічаць. Адным нам не дамагчыся поспеху, але мы павінны адчоліць барацьбу за дасягненне поспеху. І сёння я заяўляю з усёй яснасцю і перакананнем аб адданасці Амерыкі дасягненню міру і бяспекі без ядерной зброі.
У Прагу Барак Обама прибув учора в протяг своєго європейського турне, однак, не глядячи на теплий прийом, візит не мав безвоблачного тла. Чехія, яка старшинює у Еврозв'язі, приймає саміт Еврозв'яз США в умовах урадового кризису. Прем'єр-міністр Мірек Тепаланок, у раду якого 11 днів тому був виказаний недовір, назвав американські заходи в боротьбі з економічним кризисом «дорогою у пекло». Неоднозначно усприймаються у Чехії пляни США розмістити на її території Польщі елементи супрацракетної оборони. І напередодні, і у часі візиту Обами у Празі відбулися акції протесту супраць любимого проєкту былого президента США Джорджа Буша. У своїй сьогоднішній європейській промові у Празі Барак Обама виказав сподівання на поліпшення стосунків з Іраном, що в виніку позбавить необхідності розміщення гетої системи.
Чеська Республіка і Польща виявили смілость, коли погодилися розмістити елементи супрацракетної оборони на своїх територіях. І до того часу, покуль погроза з боку Ірану буде існувати, ми будемо ожиттявляти наші плани для створення надійної і ефективної оборонної системи. Коли ж іранська погроза буде ліквідована, наша безпека умацюється і підстави для створення елементів супрацракетної оборони зникнуть. And the driving force for missile defense construction in Europe will be removed. Это был президент Злучених Штатів Барак Обама, який сьогодні виступив перед 30 тисячами жихарів Праги, які зібралися на площі ля Празького граду. За протягом європейського візиту Барака Обами сачыце у наших новинах. Ви на хвалях Радіо Свобода. Зараз пропонуємо вашій увазі передачу «Празький акцент». Чому питання признання незалежності Абхазії і Паўднёвай Асетії не було включене у парадак дня веснової сесії Палати представників? Що означає адмова Росії дати Білорусі кредит у 100 мільярдів російських рублів? Отключення у Білорусі російських телеканалів – це спречка господарчих суб'єктів чи політичний демарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы рэдактор часопісу «Россия в глобальнай палітыцы» Фёдор Лукьянов, з Берліну дырэктар праграму «Россия Евразия» нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Найперш пра падзею, якая не адбылася. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая пачалася 2 красавіка, не было ўключанае пытанне аб прызнанні незалежнасці мяцежных грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пасля нядаўняга візіту Александра Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчаў там з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым і лідарам Абхазіі Багапшам, многія эксперты, у тым ліку Александр Рар, выказвалі ўпэўненасць, што гэта пачатак прызнання Менскам незалежнасці гэтых аўтаноміяў. А высветлілася, што пакуль прызнання няма. Чаму? Спадар Рар.
Я тогда сказал, что Лукашенко медленно идет на признание Абхазии, может быть, Южной Осетии. Но я думаю, что он побоялся просто двигаться в это направление в одиночестве. Он ждет, чтобы к позиции его страны, Белоруссии, в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии присоединились бы другие страны СНГ, например, Киргизстан или Казахстан, страны, которые тоже очень тесно связаны с Россией экономически и политически, и даже в военном плане. Он не хочет, скажем, быть первым, чтобы получать все удары от Запада, которые непременно посыпутся на его страну и на его лично после такого шага. Я думаю, что он хочет расширить себе пространство для другого маневра. Он хочет дружить с Западом, получать кредиты не только из России на подъем его экономики, я бы даже сказал, до спасения сейчас экономической ситуации, но и от Запада. Он по-прежнему, что было всегда ясно за последние годы, он боится одностороннего контроля российского капитала над его экономической системой. Он хочет это диверсифицировать, ему нужен Запад. И поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, как говорится, в одиночестве, только со стороны Беларуси, а не со стороны других стран СНГ, потянет за собой большие проблемы для этой страны в отношении Запада. Может быть, полный отток капитала и замораживание сотрудничества. Он побоялся на это сейчас идти в данной ситуации, в финансовом кризисе, когда он тоже видит, что Россия ему здесь тоже во всем помочь не может.
Александр Ціхаміраў, а на ваш погляд, чаму і зараз, нягледзячы на недвухсэнсоўнае пажаданне Москвы, вырашэнне пытання як мінімум адкладзенае?
Таму што гэта было нязручна ў гэтай сітуацыі відавочна праводзіць такое, цытаваць такое прызнанне рэспублікам. Беларусь збліжаецца з Еўропай, для Беларусі важна ўсходняе вымярэнне, а Союз Абхазии и Южной Осетии, наоборот, мог бы снизить статус Беларуси в союзной державе. Тому такого признания не отбылося. Это первое. Другое, ответное питание будет являться проблемой для дальнейшего гандлю помеж Беларусью и Россией. Тая цена, якая была пропонована, не задоволила Беларусь.
Федор Лукьянов, некоторые эксперты, як кажуть, зуб давали на тое, што ўжо зараз-то Беларусь без сумневаў прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А вось пакуль не прызнала.
Ну, многія эксперты, можа быць, зуб давалі, но я свае зубы храню в непрыкасавеннасці. І з самых первых дней после грузінскай вайны я писал и говорил о том, что никто из постсоветских стран признать Абхазию и Южную Осетию не должен, и Беларусь не исключение. По одной простой причине, что ни одна из этих стран, потенциально имея какие-то проблемы с границами, а в общем любая граница при желании может быть поставлена под вопрос на этой территории, поскольку все они были произвольными, не будет, не захочет легитимировать прецедент насильственного изменения чьих-либо границ, вне зависимости от отношений к России или к Грузии. Это первая причина. Вторая причина: Александр Григорьевич Лукашенко обладает гениальным чутьем политика, умеющего лавировать и понимающего, что ни в коем случае нельзя оказываться в критической зависимости от кого-то. Признание со стороны Беларуси, Абхазии и Южной Осетии означало бы, по крайней мере, очень серьезный сдвиг в сторону России, чего Белоруссия сейчас делать совершенно не собирается, поскольку вдруг выяснилось, что Запад готов гораздо более снисходительно смотреть на особенности белорусского политического режима и всячески вовлекает Минск в разные форматы, там, восточное партнерство и так далее. А в сухом остатке получается, что совсем это ни к чему признавать. Кроме того, господин Лукашенко ведь понимает, что один и тот же товар, если ты его уже продал, то второй раз продать нельзя. А вот обещать его продать и пытаться сделать это подороже, это можно. И я думаю, что тактика очень понятная. Он же не отказывает. Начинается такая игра в... Не знаю, как сказать, как эту игру назвать, но, в общем, запускание всяких бумерангов, которые летают кругами, рассчитывая на то, что ситуация может измениться. Сегодня одна ситуация, через два месяца другая, через полгода третья. Сейчас уже, между прочим, скажем так, острота желания России получить признание Абхазии и Южной Осетии от кого-то еще, она спала. И буквально на днях господин Чуркин в ООН открытым текстом сказал, что для России не является целью добиваться признания. Лукашенко просто ожидает, мало ли что случится. Если какие-то критические обстоятельства возникнут, ну, можно в крайнем случае признать, но только в самом крайнем. А в принципе, мало ли, через полгода вообще может все измениться.
Представники Евразвязу – Карл Шварценберг, министр замежных справ у Чехии, Бенито Феррера Вальднер, еврокомиссар, Хавьер Соляна, керавник внешней политики Евразвязу, неоднойчи заявляли, что фактично одиная реальная умова супрацовництва Европы с Беларусью – это не признание Минском грузинских аутономий. Але Москва протягивая настоивать на этом признании. А вось лічбы. За апошнія паўтара гады Беларусь атрымала ад Расіі крэдытаў на 3 мільярды даляраў. А ўвесь бюджэт усходняга партнерства на 6 краінаў на некалькі гадоў – 600 мільёнаў даляраў. Дык што даражэй – расійскія мільярды даляраў ці асалода ад запрашэння ў Прагу? Чаму Лукашэнка так упарціцца з прызнаннем Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Ён так просякнуўся еўрапейскімі каштоўнасцямі, што не прадасць іх нават за расійскія мільярды?
Тут можна сказаць, што ва ўмовах крызіса тыя мільярды гэта было тыя мільярды мінулых гадоў. А ў новых умовах, значыцца, у Мінску было вырашана, што трэба яшчэ пагандлявацца, можа яшчэ нешта большае дадуць. Вось толькі гэта можна ацэньваць. Ну і апрача таго паказаць, што Беларусь гэта не сателіт Расіі, якому можна скамандаваць і прызнанне хутка адбудзецца. Значыць, трэба яшчэ добра папрасіць пра гэта. Значыць, пакуль Расія прасіла недастаткова добра за такое прызнанне.
Гаспадар Лук'янаў, раней беларуская ўлада на розныя прапановы Еўропы адказвала прагматычна. А што я з гэтага буду мець? А зараз так выглядае добрая усмешка еўрапейскіх палітыкаў, магчымасць пагуляць па Карлавым мосце ў Празе стала даражэй за мільярды з расійскай казны?
Дело в том, что Александр Григорьевич дороже и то, и другое. Я, кстати говоря, не уверен, хочет ли он настолько лично ехать в Прагу, это вопрос отдельный. Но то, что он хочет, чтобы оба вектора были открыты, это точно, поскольку он очень не любит и не хочет попадать в чей-то карман окончательно. До тех пор, пока есть европейская перспектива какая-то, а сейчас она становится более явственной, Лукашенко довольно прозорливо полагает, что Россия, дабы не допустить какого-то дрейфа, будет проявлять, ну, скажем так, гибкость в отношении Беларуси. И, кроме того, Александр Григорьевич, ну, так сказать, по результатам вот той же грузинской кампании, где Россия оказалась в определенном политическом вакууме, не получив поддержки почти нигде, Лукашенко понимает, что разбрасываться даже такими своеобразными союзниками, как он, Москва сейчас не будет. Поэтому он-то рассчитывает, что и миллиарды из России он будет получать. А что касается восточного партнерства, там не деньги важны. Там важна сама вот, сам факт того, что он, Белоруссия туда допущена. Что же касается заявления европейских чиновников, то, на мой взгляд, это вообще было совершенно беспрецедентное и вопиющее проявление давления откровенного и вмешательства во внутренние дела. Как угодно можно относиться к режиму Лукашенко, но вот так вот все-таки суверенной и признанной стране диктовать устами там министра иностранных дел, не бог весть какой великой европейской державы, что он должен делать, а что не должен делать, это, по-моему, некоторое хамство. И, кстати говоря, многие и в Европе, и в Соединенных Штатах, в общем, так это и восприняли. Так что Лукашенко, главное, это поддерживать баланс, и пока ему это удается.
Господар Рар, вот с одного боку, 3 миллиарды доляров, уже отриманные и освоенные. С другого, 600 миллионов на 6 краин. Что больше?
Все эти цифры, они на самом деле достаточно поверхностные, потому что Восточное партнерство Европейского Союза не усматривает выделение больших сумм для развития Беларуси, но партнерство – это первый шаг к какому-то новому сотрудничеству между ЕС и Беларусью. Более внимательно нужно посмотреть все равно на кредитные линии, которые Беларусь предоставляет, например, такая организация, как ИВФ, Международный валютный фонд. Они намного больше и могут теоретически достигнуть уровень российских кредитов Белоруссии. Я уже опять повторяюсь, но вопрос заключается в диверсификации развития белорусской экономики. Лукашенко твердо не хочет одну вещь, чтобы Россия доминировала на экономическом поле его страны. Ему нужно, во что бы это ни стало, привлечь туда западный капитал. Западный капитал не пойдет туда немедленно. Он будет пробивать себе дорогу в ближайшие годы. Это цель Лукашенко – открыть дороги, создать для западного капитала, создать правовую систему таким, в своей стране таким образом, чтобы люди шли и вкладывали деньги в Беларусь. Он не хочет терять эти возможности, которые сейчас как будто представляются перед Беларусью. Поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, он посчитал правильно, закроют ему опять на время эту дорогу с запада на восток. Поэтому он сейчас встал на тормоз и ждет, выжидает, как быть дальше. Пока что тактика Лукашенко сводилась к тому, чтобы усидеть на двух стульях, на русском и на западном. Сейчас ситуация, конечно, очень сложна, потому что или одна сторона, Запад, или другая сторона, Россия, будет вытягивать ему стул, потому что будет от него требовать исполнения их желания. Таким образом, конечно, пространство для маневра будет сужаться, но все умелость дипломатии Лукашенко пока именно сводилась к тому, даже усиживаться на стульях, которые становятся все более и более неудобными.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Темы выпуску – жарсти вокруг признания Абхазии и Паўднёвай Осетии, российский кредит и отключение российских телеканалов в Беларуси.
Вы, спадар Тихомиров, сказали, что тые миллиарды – это были тые миллиарды, и что за признание грузинских аутономиев мало заплатили. Але можно не только платить за признание, можно и не платить за непризнание. Так само стимул. На гэтым тыдні Расія адмовіла Беларусі ў крэдыце ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У тлумачэнні расійскага Мінфіну было сказана, што адмоўлена з-за вялікага аб'ёму ўжо існых даўгавых абавязацельстваў Беларусі перад Расіяй. Гэтыя словы напаўняюцца дадатковым зместам, калі мець на ўвазе не толькі фінансавыя абавязацельствы. Некаторыя эксперты ўпэўнена сцвярджаюць, што гэтая адмова – пакаранне за нежаданне прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці азначае гэта, што пакуль не прызнаюць, грошай з Москвы больш не будзе?
Ну, відавочна, што мы не ведаем, як там вырашалася гэтае пытанне, што гаварылася. Я думаю, што ўсё ж вырашылі, што за признание Беларусь повинна отремливать больше. Ну, так в истории нашей бывало, что мы думали одно, а отремливали другое. Это по-перше. По-другое, что белорусские официальные особы, они кажут, что переговоры еще протягиваются. Значит, все еще махчимо, когда это отбудется. Далее это было неофициальное такое тлумачение из Банка России, что это кредит не будет. Так что покуль еще гандаль идет по этому пытанию. Канчаткова все не вызначено. Но правда то, что не внесено пытание у парадок дня сессии, это уже видовочно. Але, махчима, это был такой разлик на то, что будут еще гандаляться, и никуда не Россия не денется, все равно эти гроши даст. Но Беларусь для ей важнее за Паўднёвую Осетию. Махчима и так, але не отрымалось из этого. И зараз будут уже гроблены весновые новые, махчима.
Беларуси.
Пробачьте, Россия не денется, а Беларусь денется без грошей российских?
Ну, наша ранейшая политика заходила с того, что так. Давайте вспомним ранейшие подеи, скажем, 2006 года, не ранее, когда там справа вырашалась с Белтрансгазом. Вот мы и шли на некие заступки, але это починалось все с реального там уздения на Беларусь. А так Россия и Беларусь, случайно, не так находится в таким становище, что Россия об нечем просит, Беларусь не одразу на это погоджается, и только коли эта погроза становится довочной, начинаются некие деньги с боку Минска. То есть за то, что можно отрымать еще додатково, на что гублять.
Спадар Лук'янов, на гэтым тыдні прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што калі Украіна не дапусціць Расію да праекту мадэрнізацыі сваёй газатранспартнай сістэмы, то не атрымае крэдытаў, якія просіць. Ці няма тут аналогіі з сітуацыяй у беларуска-расійскіх дачыненнях?
Нет, это безусловно так, и в отношении с Белоруссией это, скажем так, в более мягкой форме, но совершенно очевидно, что Россия давать бесконечные и безграничные возможности морочить себе голову тоже не собирается. Поэтому, да, сейчас Лукашенко обозначил, что он не собирается вот действовать так, как ему говорят, а Россия обозначила, что она понимает это и, в общем, любой ценой поддерживать, так сказать, видимость хороших отношений не будет. Но и то, и другое не является необратимым. Я думаю, что нас ожидает какой-то новый виток. Через какое-то время, если деньги Лукашенко понадобятся критически, значит, он как-то произведет какие-нибудь публичные шаги, которые должны будут России создать приятное ощущение. Если это критически не понадобится, ну тогда можно поиграть в европейскую интеграцию. Я думаю, что сейчас все очень зыбко, и действительно ситуация меняется настолько быстро и в связи с кризисом, и в связи с общим развитием событий в мире, что через 2-3 месяца могут быть несколько другие исходные данные.
На этом тыдні в Беларуси здарылася еще одна дивная подея. Беларуская компания кабельного телебачення спынила ретрансляцию 5 российских телеканалов РЕН-ТВ, Первая всемирная сеть, НТВ Мир, РТР Планета и ТВСИ. Здається, кампанія выціскання российских электронных СМИ с белорусской информационной просторы была наибольш интенсивной несколько годов тому. Але тады российские телеканалы прибирали с кнопок. Зараз справа дошла и до кабелев. Российское посольство попросило у белорусского МЗС тлумачення у знагоды отключения российских телеканалов. Ці сапраўды сутнасць справы у спрэчцы господарчых субъектов, як тое выникае из официальных тлумачення? Ці гэта помста кіраўніка Беларусі за перадачы «Прожектор Перис Хилтон» і НТВ пра яго і ягонага пазашлюбнага сына? Ці гэта працяг той ранейшай палітыкі выдалення расійскіх СМІ? Ці гэта адказ на адмову ў крэдыце?
Ну, факт у тым, што сапраўды Беларусь паступова выводзіцца з інфармацыйнай прасторы Расіі, гэта тое, што мы павінны прызнаць, тое, што адбылося. Уже те чистые, умовно кажучи, российские каналы, которые вещали на Беларуси, они уже больше не вещают. Идет некая смесь, в якой, как вы сами ведаете, можно нечто показать, а нечто не показать. Чому менавіта в этот момент, ну тут тяжко сказать, что долго прималось это решение, ці было таким спонтанным, как реакция на певные подеи в российском эфире, администрование, передачи. Дается, что тут целый комплекс факторов спрацевал. Махчима, что и некие грошовые справы так. Ну, реклама это не забивала, потому что на тех каналах все равно была белорусская реклама. По рекламе, ну, а мотивы некие, там, что некому нечто не сподобалось в этих передачах, это сделало додатковый еще уплыв на вырашение именно питания вот в таком выгляде, как оно вырашилось так, довольно худко.
Федор, а как вы меркуете, чему в Беларуси отключили российские телеканалы?
Я думаю, что это чистая политика, конечно, никаких технических проблем не возникло бы, не будь желания их найти. Я не исключаю, что Лукашенко, вступая в груз с европейцами и ожидая в ответ на это некоторого выплеска негативной публичной эмоции в отношении его по российским каналам, заранее ограничивает влияние этих каналов на собственных граждан. Кроме того, закрытие каналов дает возможность впоследствии сделать широкие жесты и их открыть обратно. Потому что я думаю, что это чистая политика, и это такой элемент сложной, надо сказать, и неодномерной игры, которую Лукашенко ведет для собственного политического выживания.
На минулым тыдні публіцист Александр Класковский, який удзельнічаў маёй перадачы, проілюстраваў цяперашнюю палітыку афіцыйнага Менску беларускай прымаўкай. Ласкавыя цяля двух матак смокча. Паводле яго, вынаходніцтва Лукашэнкі палягае ў тым, што цяля можа і не быць ласкавым. Што пераважае ў становішчы Александра Лукашэнкі ў цяперашняй сітуацыі? Ці тое, што і Масква, і Брусэль будуць падазраваць яго ў нелаяльнасці і крыўдзіцца на яго, магчыма, і з кепскімі для яго наступствамі? Ці тое, што абодва цэнтры сілы, баючыся канчаткова згубіць каштоўнага саюзніка-партнера, будуць, сцяўшы зубы, даваць яму тое, што ён хоча?
Пространство маневра, мне кажется, конечно, расширилось, потому что, когда есть шоссе Минск-Москва, то маневрировать особо некуда. Зависимость экономическая, очевидно, увеличивается от России. И коль скоро снизить ее не удается, то естественное желание компенсировать это какой-то более сложной политической комбинацией, чем, на мой взгляд, Александр Григорьевич занимается. А обиды, ну да, те обижаются, все обижаются, но тут в том-то и дело, что можно поддерживать такой баланс обид. Туда обидел, сюда обидел, обидел тех, и эти вроде как обрадовались, и наоборот. Так что это сложная ситуация, но поскольку Лукашенко власть уже 15 лет, и он ухитрялся выбираться из, казалось бы, совершенно тупиковых поворотов своей политической карьеры. Мы пережили, ну, он пережил разные периоды, в том числе период, когда при Владимире Путине, как президенте, временами отношения были просто совсем плохими. Но, тем не менее, все это опять выходило на какие-то, я бы не сказал, кстати говоря, взаимовыгодные, а скорее выгодные Беларуси, Лукашенко, формы. Так что мне кажется, что он просто не боится этих сложностей и готов играть.
Я думаю, что свобода маневра поширилась для официального Минска. Потому что можно гулять уже, правда, тут не на одном поле, а на нескольких полях. Як долго это другое питание будет вести эта гульня. Але покуль она не такая дрянная, как можно лечить, я кажу, с пункта гледжання белорусской влады. Что покуль не отмовляют и от контактов ни на Западе, ни на Всходе. И в этом створяются люди, яким можно лавировать помеж обоими полюсами. Потому что выбор конкретно на корысть одного из полюсов, он порушает баланс. А так, есть свобода маневра.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Фёдор Лук'янов, з Берліну директор программы «Россия-Евразия» Немецкой рады з внешней политики Александр Рар. Вёў передачу Юры Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Працягваем нашу нядзельную праграму. Хвілін праз 10 на нашых хвалях прагучыць вольная студыя, і сённяшнім гостем будзе пісьменнік і гісторык Анатоль Тарас. А зараз званкі на свабоду. Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень, стаўленне да ўлады і апазіцыі, эканамічны крызіс, звальненне і пазнейшае аднаўленне на працы выкладчыцы адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яны Груздзіловіч. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Алісы, чаго ты так ненавідзіш беларускі народ і считаеш сябе народам? Ты ж не народ! Это все тетки, дядьки, что в угоду вам звонят. И вы еще обиделись на Лукашенко, что он так вас обзывал. Вы действительно вороги. такие матерые вороги? Чего вы так ненавидите Лукашенко? Вам цель убрать Лукашенко. Вам наплевать на белорусский народ. Вам убрать этого человека. Потому что он не любит бездельников. Им убрать вот Лукашенко и тетками дядьком. А белорусский народ любит своего президента. Он поднял белорусский народ. Мы одеты, обуты. Нас уважает весь мир. Вам начхать на это белорусский народ. Это говорю я с Молодечина, тетка Ганна.
Заявы слухачкі выклікалі дыскусію, і ўвесь гэты тыдзень іншыя слухачы дзяліліся сваімі меркаваннямі пра ўладу і кіраўніцтва краіны.
Хочу отказать на звонок тетки Ганны из Молодечна, якая и обута, и опранута, и так любит Лукашенко. В отрознение от вас, тетка Ганна, я свою пенсию не могу купить и обуток, и одень, а ношу то, что куплено 20 годов тому. И вот теперь еще, как помыться в бане, бо дома такой мягчимости нема, у меня инвалиды другой группы отобрали льготу. Але я не за это не люблю Лукашенко, а за его ненависть до всего белорусского. И за те брыдкие слова, які ён сабе дазваляе, выказваючыся ў адрас беларускай апазіцыі. Ён гэтым ганьбіць і сябе, і мяне, і ўсю краіну. Ліда з Мінску.
Пачуў звонок слухачкі, якая назвалась тёткай Ганнай. І хочацца ў ёй спрасіць, хто вам даў права, як раней казалі, ад імені і па папрачэнню ўсяго народа выказваць правадыру любоў. Хорошо, если вы так его уже любите, то это ваша особистая справа. Причем тут весь народ. И еще вопрос. На каком основании вы называете всех, кто думает по-другому, врагами народа? Все это надто ж уже сталинщины отдае. Тады так и было. Чуть не так, что сказал, ты зрабил. И все, ты уже ворог народа со всеми вытекающими последствиями. Да что, может вы хотите, как у нас все вернулось до тех часов?
Я поддерживаю тетку Анну из Молодечна. Лукашенко надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне. Расскажет о реформаторских способностях Гитлера. Расскажет о прогулках с Кариной по Невскому проспекту. Белькетис, Солигорска.
Вы слухаете агляд телефонования за тыдзень. Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы гавораць пра наступствы эканамічнага крызісу.
У нас в Республике Беларусь кризис наследственный. При советском кризисе жили мои родители, жила и я, ныне пенсионерка. Теперь у нас свой белорусский кризис. Хваленая белорусская модель экономики развалилась. И все это потому, что правительство создало условия для приватизации, взятничества и воровства всем чиновникам. Неправильная политика правительства и вызвала наш белорусский родной кризис. И от наступающего всемирного кризиса наше правительство никак не защищает свой народ. Валентина Бобруйск.
Прошло совещание при президенте о расходовании бюджетных средств. Главный контролер Зенон Ломач привел ужасные примеры бесхозяйственности. Как возмущался президент? А что возмущаться? Вы меняете российский самолет на Боинг? Подчиненные Ладу на Мерседес? Вы в Пекин, Сербию с рабочим визитом, а не в Сочи, Адлер в командировку? Рыба гниет с головы.
Сегодня во время посещения 6-й поликлиники города Минска я узнала от лаборантки, которая делает анализы крови, что им сократили зарплату на 70 тысяч. Вместо того, чтобы сократить зарплату многочисленным чиновникам и милиционерам. По-моему, это возмутительно. Нашли, кому сокращать зарплату. По-моему, эти люди и так обижены нашим государством, нашим правительством.
Говорится Анастасия Минович. Хто вінаваты ў сённяшнім крызісе беларускай эканомікі? Вінаваты ўвесь свет, кроме лукашыстаў. Трэба ствараць нацыянальную эканоміку. Лукашысты гаварылі, што трэба развівацца інтэгравана з Расіяй, па гэтаму сталі залежным ад знешніх фактараў. Сер'ёзна памылка лукашыстаў захавання нізкаэфектыўных працоўных мест прадукцыі, каторы ідзе на склад. Сусветны крызіс практычна не закрануў Беларусь. Что мы имели неразвитую экономику.
О какой борьбе с кризисом может говорить режим Лукашенко, если один из чиновников, им назначенных, утверждает, что кризис существует в мире, мировой, а в Белоруссии лишь временные трудности. Выходит, Белоруссия – это какой-то особый мир.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободе, по гамонцу народе. Всюду можно про кризис почуть. Только одна непонятка. На мировом рынке цены падают, а на Беларуси они только растут. Питание, как тогда белорусы живут?
Я один из немногих, кто неплохо зарабил и продолжает зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам: не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию, уже несут сразу оплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк, за эти проценты за этот месяц вы будете иметь, как говорится, и чарку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? Еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента. Пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки. Спасибо за внимание.
На гэтым тыдні выкладчыцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Груздзіловіч аднавілі на працы. Яе звольнілі 25 сакавіка. Падставай стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла: «У дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі». Мар'яна Груздзіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Это Татьяна Борисовна Сіповіча. На мой погляд, не наставницу Груздзіловіч треба було з праці звольнять, а директора той установи, де вона працювала. Бо вельми дрэнна адукавана і выхавана оказалася вучаніца, якая не ведае гісторыі своєї країни, і па-хамску обзывае культурную еліту тупими уродами. Хіба вырасці з такого чоловіка громадянин Беларусі? Саме ж головна задача любої школи – виховати саправдна громадянина країни.
Повстає питання, кого виховує адукаційний центр, коли звольняють наставницю за те, що вона не дозволила вучаніці зневажити і образити сумленних людей? Хіба адукація і виховання не йдуть побач? Ніколай, наставник-пенсіонер.
Послухав по радіо «Свободи» виступлення спадарині Груздзіловіч, викладчиці адукаційного центру. І хочу вам сказати, які гэта адукований і пристойно вихований чоловік. Такий чоловік, такий викладчик не мог образити учня. Тим більше, що й наведе, гэта незвичайна школа. І чиї там діти виховуються?
Можна повіншувати Груздзіловіч, що його установили на працю. Але кольки таких Груздзіловіч по всій Білорусі, дороженьки мої, не сосчитати.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працює 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіте, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Вы слухалі «Званкі на свабоду». Сёння перадачу для вас рыхтаваў Ягор Маёрчык.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18-ї години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20-ї години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
Говорить Радіо Свобода. А зараз вольна студія. Нові слова про звикли речі. Во всіх офіційних білоруських календарах дата 2 красавіка відзначена як День єднання народів Білорусі і Росії. У кожному підручнику по історії відносини білорусів і російців кваліфікуються як славянське братерство і вікова згода. А що відбувалося у історії насамреч? Про гэта Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Спадар Анатолі, одна з ваших книг про воєнні конфлікти Росії з Реччу Посполітою, у склад якої уваходили і білоруські землі, має назву «Анатомія ненависті». Мені подається, що слово «ненависть» виглядає тут не вельми коректно. Неприязність часом так має місце, але чи можна говорити про ненависть у відносинах поляків і білорусів до росіїців? І наоборот.
Що дотичиться білорусів, то ні. А що дотичиться поляків, да. І що дотичиться адносю росіян до поляків, так само, да. Я там писав, що гэта цілий спектр адносін. Ад насмешок до ненависті. Білоруси тут посяродку. Зліва поляки, справа москалі. Справа москалі, зліва поляки. Нас ніхто не питав. Кахаємо ми, всі які інші у нас адчуванні. Я там не мав на увазі білорусу. У гэтым сэнсі. Я мав на увазі полякаў і рускіх. Тут слово «ненавість» падыходзіць.
Білорусь, як ви сказали, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды ненавісті ляцяць над намі, з боку Росіі у бок Польшчы, з боку Польшчы у бок Росіі, гэта ж ненавість цярушіцца і на нас.
Да. Гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часамі не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чого было.
Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносінаў Беларусі, Расія. І ў савецкай, і ў сённяшняй беларускай школе вучні чулі і чуюць высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства відно па вашай другой кнізе «Вайна Масковскай Русі з Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны ўсё ж так можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна.
Я з вамі згодзен. Гэта вельмі падабаецца на братэрства Каіна і Авеля. Але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што тыя ж літоўцы, літузісы, што тыя ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18-м, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19-га. Гэта старэйшы брат, як яны самі аб сабе кажуць, так моцна нас кахаў, пхал, что лезь не задушил до смерти у своих руках. Вот такая была любовь.
Щиро кажучи, читаючи вот эти ваши книги, я сбился с подлику. Кольки ж военных сутычек и воинов отбылося помеж Московией и Великим Князством Литовским. А якая война, на вашу думку, была самая разбуральная и жахливая по колькости загинулых?
Кольки сутычек было, это никто не ведает, это были тысячи и тысячи. Воин было 12.
12 воинов, это ж вельми шмат. Мы больше ни с кем-то
да,
не воевали.
Да, да. А что дотычется, якая война была самая жахливая, так это так званая неведомая война, об якой вельми добро написал Геннад Саганович. Это война 1654-1667 годы. Коли наша краина, Беларусь, стратила от войны як самой, от чумы, якую принесли с собой московцы, от голоду, от холоду, кожного другого. Было 4 миллиона жихаров Беларуси, стало меньше 2.
Спадар Анатоль, давайте зробим невеличкое литературное отступление. Ян Кабрилі с книги «Пишу, як живу». Цитата. «Однойчу в Варшаву я ехал двухместным купе с молодым энергичным армянином. Як, вы отмовляетеся от армянского коньяку, ледь не обурился ён, коли я подяковал за такую зранку пропанову? Як это часто бывает у гутарцы с армянами, довольно хутко дошло до турецкой ражни у 1915 годе, до ненависти, ихней до турков. Мой сподорожник и слухать ничего не хотел, только полторал. У нас гэта на миллиард годов». Конец цитаты. Гэта у армянам. А як надолго запоминают смяротные крыўды беларусы?
Мы не армяне. Так долго у нас злости не хапая. Беларусы толерантные, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі давно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітрыкі розныя рабілі.
Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй, і вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя?
Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнна, в гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія.
Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку абы не маскалі.
Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцію бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычная памяць?
А можа быць, да того, что гісторичної пам'яті нема, спричинилося і інше почуття. Ви оборонили докторську диссертацію по психології страху. А чи можна говорити про страх, який сидить у нашій підсвідомості з тих часов, коли йшли гэтые жахливые войны з Московією?
Это вельми цікавая думка. Мабуть, так. Ёсть тут сенс. Ёсть. Голова не пам'ятає, а спина пам'ятає. Это подсвідомая сфера нашої психіки. Там гэты страх сидеть. Беларусы так жили стагоддзями, что пришли до думки. Треба молчать, терпеть, працаваць на своем кавалачку земли. И только у некоторые годы, коли уже далей няма терпеть, ніякай магчымасці, тады только браліся за зброю. Напрыклад, в гэтую войну апошнюю. И то, коли взяліся за зброю, только в 43-м годзе. Бо уже ішла чырвоная армія, з ёй знов ішло НКВД, якое кожнага бы схапіла за каўнер і запытала, а что ты рабіў под немцам? А я быў у партызанах. Ось тады народ стаў рухацца да лесу.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла сёння гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Спадар Анатолій, я разумею, што гісторыя не любіць умоўнага ладу. Але ж былі часы, калі беларускія ваяводы Хаткевіч і Сапега хадзілі гаспадарамі па захопленай Маскве. Скажыце, куды б магла скіраваць гісторыя, калі б Мінін і Пажарскі не паднялі народнае рушэнне і кароль Жагімон III ці сын ягоны Уладыслаў на пачатку 17-го стагоддзя засталіся цараваць на Маскве?
З гэта нічога бы добрага не атрымалася. Бо Маскве Югославія – гэта дзяржава азіяцкая, а Беларусь была дзяржава еўрапейская. І ментальнасць іхняя, і ментальнасць наша паміж сабой бы спрачаліся. І той самы Жыгімонт альбо яго сын, нічога б яны з Маскоўі не зрабілі.
Калі вы сказалі пра азіяцкасць Расіі, мне успомніліся радкі адной сучаснай расійскай паэткі Інны Кабыш, якая жыве ў Маскве. Мене вельмі уразілі яе вершы. Я такіх вершаў расійскіх паэтаў не чытаў. У Масква, каліта татарская, полуцарская, полуханская. І далей ідзе ось як бы алюзія на гэтую вядомую песню пра Маскву. Багаданная, как зарніца, рукатворная, как звезда, дарагая моя сталіца, залатая моя арда. Скажыце, ну вось гэтая татара-мангольская іга над Расіяй, яно ж было ўжо вельмі даўно. Няўжо яго наступствы такія доўгатрывалыя?
Па-першае, радкі гэтай маскоўскай паэткі вельмі дакладныя. Я з імі згодзен. Па-другое, не было ніякага іга. Ўсё гэта хлусня. Была арда, вельмі велізарная азіяцкая дэспатыя. Масковія, гэта Уладзіміра-Суздальская земля, гэта сэрца Масковіі, гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. Годы ішлі стагоддзі. Арда, як велізарная дзяржава, рабілася ўсё слабей. З'явіліся на свет Божы розныя орды, там і казанская, і там і нагайская, там яшчэ нейкія, там і сібірская. І зрабілася маскоўская арда, Масковія, улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус у сваю чаргу пераняў традыцыю ад сваёй маці, ад Залатой Арды. Пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Войны, захопніцтвы, войны. Усіх ставілі на калені, далучалі да Масковіі, а потым да расійскай перыяд толькі сілай зброі. Спадар Вялікі Новгород – вайна. Спадар Вялікі Псков – вайна. Вялікае княства Цвярское – вайна. Вялікае княства Разанское – вайна. Казанское ханство – вайна. Астраханское ханство – вайна. Сібір – Ярмак – вайна. Рэч Паспалітая – вайна. Лівонія – вайна. Каўказ – вайна. Адны войны.
Летась у Расіі шляхам усенароднага галасавання вызначалі найбольш значных гістарычных дзеячаў. Ізноў загучалі імёны Івана Жахлівага, Пятра Першага, Сталіна. Яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Масквы ізноў будуць праяўляцца, і Беларусі ізноў трэба быць напагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях.
І Пётр I, Іван Жахлівы, і Сталін гэта ідэалы для большай часткі расейцу. Чаму? Таму што гэта дэспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлюстроўвае і настрой народу, і настрой кіраўніцтва гэтай краіны. Ім патрэбны поўны дыктат над нашай эканомікай. Каб мы былі фармальна незалежныя, а де-факта пратэктарат.
Як у Савецкім Саюзе Манголія.
Гэта вельмі добры прыклад.
2 красавіка ў Беларусі, ўжо каторы год запар, адзначаўся дзень яднання з Расіяй. Ва ўсіх афіцыйных календарах прысутнічае гэтая дата. У сувязі з гэтым, як выглядзіце на такую з'яву, як саюзная дзяржава?
Ніякай адзінай дзяржавы у нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыўны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Не ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што?
І апошняе. Прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі. І знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А якіх вынікаў чакаеце асабіста вы ад сваіх воінаў з Масковіі?
Спрачацца з расейцамі нікому не патрэбна. Гэта людзі, якія нікога ніколі не слухалі, не слухаць і слухаць не будуць. І я з імі таму не спрачаўся, не спрачаюсь і спрачацца не буду. Я аб іншым думаю. Каб жыхары маёй краіны, Беларусі, ведалі сваю гісторыю. І я лічу, што гэта мне ўдалося. Тыя думкі, каторыя ёсць у маіх кнігах, яны пайшлі ў масу. Ну і добра, а больш мне нічога не трэба.
Дзякую за гутарку.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння яе госцем быў пісьменнік і гісторык, аўтар кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатоль Тарас.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё право.